Украина за неделю.
Украина за тиждень. Борис Клименко.
Политическая бухгалтерия, в отличие от политической экономии, свою результативность показывает на таких процессах, как Нюрнбергский или в Гаагском трибунале. Все агрессоры рано или поздно бывают наказаны. Но в суде не бывает представлен народ, который всемерно поддерживал своего лидера в его агрессии. Той части населяющего Российскую Федерацию народа, которая поддерживает сегодня Путина, еще предстоит узнать, что такое кровавое похмелье. Ведь распад Федерации будет такой геополитической катастрофой, перед которой распад Советского Союза покажется фестивалем дружбы народов. Война – мероприятие дорогостоящее, хлопотное и в политическом, и в экономическом, и в психологическом, и во многих других планах. Российская Федерация, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, начала войну против Украины, стратегического партнера, которому неоднократно гарантировала территориальную целостность и неприкосновенность. И рациональность этого решения не видна, видимо, только руководству современной России. 8 голосований на заседаниях Совета Безопасности ООН показали, что Россия противопоставила себя всему миру. Стоит ли этот результат обладания территорией площадью почти в 27 тысяч квадратных километров, населенной 2,2 миллионов граждан Украины? Путинские стратеги не могли не знать, что Крымская автономия – регион абсолютно дотационный. Им известно не хуже, чем министру финансов Украины Александру Шлапаку, то, что он сообщил неделей ранее. В 2013 году Крым смог обеспечить свои финансовые потребности на 51,2%. Крымские налогоплательщики заплатили в бюджеты всех уровней 8,5 миллиардов гривен. При этом получили из бюджета 16,6 миллиардов гривен. Дотация Пенсионному фонду Крыма составила 3,4 миллиарда гривен. Александр Шлапак считает, что потеря Крыма, не дай бог, если это случится, не принесет потерь Украине. Известно также, что более 90% электроэнергии поступает с материковой Украины. Практически то же самое и с водой. Крым полностью зависит от поставок питьевой и технической воды для ирригации. И как бы ни дотировалось сельское хозяйство Крыма из центрального бюджета, он в туристический сезон был не в состоянии обеспечить своих гостей овощами и фруктами. Так что переговоры по поводу стоимости воды для Крыма могут в ближайшее время превратиться в суперсериал. Ведь если Российская Федерация привязывает стоимость газа к стоимости нефти, то и Украина может привязать стоимость электроэнергии к стоимости воды для Крыма. Самопровозглашенные руководители Автономной Республики Крым показали своему сюзерену в Кремле фантастический результат проведенного ими незаконного референдума. 97% из проголосовавших за присоединение полуострова к России, а чуть менее 3% за то, чтобы вернуться к Конституции АРК 1992 года. Как резонно заметил один из участников Фейсбука, судя по референдуму, в Крыму 3% притесняли 97%. Неужто эти жалкие 3% и есть та железная бендеровская пята, под которой чуть ли не четверть века изнывали соотечественники Путина? А как же быть с референдумом 1 декабря 1991 года, в ходе которого жители АРК и города Севастополя реализовали право на самоопределение как неотъемлемая часть украинского народа, выразив поддержку акту провозглашения независимости Украины? То есть тогда крымчане подтвердили, что они являются гражданами независимой Украины, а по прошествии многих лет вдруг обнаружили, что все это время были жесточайшим образом угнетены. Очевидная для всего мира абсурдность данных так называемого референдума о присоединении к России никак не влияет на хозяина Кремля. Он по-прежнему повторяет, что это действо полностью соответствовало нормам международного права и устава ООН. Однако Венецианская комиссия, на которую Кремль возлагал особые надежды, подтвердила полную несостоятельность заявлений Путина. 21 марта министр юстиции Украины Павел Петренко, принимавший участие в 98-м пленарном заседании Европейской комиссии за демократию через право, это и есть Венецианская комиссия, сообщил в своей записи в Фейсбуке: «Только что состоялось обсуждение украинского вопроса на сессии Венецианской комиссии. Несмотря на замечания российской стороны, Венецианская комиссия единогласно приняла решение, которым признала нелегитимным референдум в Крыму, поскольку он нарушает, кроме Конституции Украины, еще и базовые международные принципы относительно территориальной целостности и суверенитета субъектов международного права, написал Павел Петренко в пятницу днем. Но еще печальнее для кремлевских агрессоров стал вывод Венецианской комиссии относительно соответствия международным стандартам законопроекта Российской Федерации о присоединении новых субъектов в РФ. В этом заключении также было отмечено, что Российская Федерация, принимая такие решения, нарушает базовые международные принципы по территориальной целостности стран. Присоединение той или иной территории возможно только по международному договору между двумя государствами. И ни в коем случае не в одностороннем порядке, а тем более с применением военной силы, написал украинский министр юстиции. Тут и возникает вопрос, а стоят ли все экономические и политические потери россиян 70% рейтинга их президента? Ведь за этим показателем стоит и квалификация психического здоровья населения Российской Федерации. Если 70% населения поддерживает кражу с применением оружия у соседнего государства его территории, значит, они страдают, по крайней мере, скрытой клептоманией. И для них международные обязательства их государства такая же Филькина грамота, как и для их президента. В интервью Радио Франс Интернациональ, обсуждая аргумент неэффективности власти в Украине, который якобы оправдывает неисполнение Кремлем обязательств по Будапештскому меморандуму, директор Российского института прав человека Валентин Гефтер сказал: «В этом смысле я еще раз говорю, аргументация, что это вообще не действующий документ из-за того, что там власть неэффективна, меня не устраивает. Это не правовая. И даже политически, я бы сказал так, очень сильно ангажированная мотивация. Поэтому в этом смысле мы и говорим, право должно верховенствовать, международное в данном случае, над теми или иными политическими игроками. Как только мы ставим политическую волю, целесообразность, те или другие, заключенные в конкретных обстоятельствах отдельные документы, то тогда мы получаем не систему права, а черт-те что. Вот что мы сейчас и имеем». И вот мнение российского правозащитника находит могучее подтверждение в Брюсселе, где в пятницу состоялось подписание политической части соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Из рук Путина и его клики выбит упоминавшийся выше аргумент как о неэффективности, так и о нелегитимности правительства Украины. Евросоюз с незаконными правительствами соглашений не подписывает. И опять Россия оказывается в одиночестве. Самым, может быть, неожиданным для Путина и его клики ответом Украины станет денонсация Верховной Радой договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, именуемого ДНЯО. Проект такого закона уже внесен депутатами от партий «Удар» и «Батьківщина». МИД Украины не смог оказаться безучастным к этому вопросу. Как сообщил Укринформ, замминистра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сказал: «Должен сразу подчеркнуть, что я не комментирую спекуляции. Мне неизвестно о каких-либо консультациях с МИД по этому поводу. Украина последовательно придерживается всех своих международных обязательств», заявил представитель МИД Украины. Понятно, что от денонсации ДНЯО до обладания собственным ядерным оружием путь не близкий. Но уже одна только претензия Украины на создание собственного ядерного оружия как средство сдерживания агрессора вызовет в Российской Федерации новый виток агрессивной истерии. А значит, потребует от северного соседа принятия каких-то мер, которые не позволили бы Украине начать процесс своего ядерного вооружения. Односторонние меры тут совершенно бесполезны. Показательное высказывание в Фейсбуке Алекса Шалунова, одного из бывших выпускников Днепропетровского физтеха, готовившего инженеров военной ракетно-космической отрасли СССР и бывшего базой создания легендарного «Сатаны» СС-18. По его мнению, даже сейчас технологических мощностей Украины с головой хватит на быстрое возобновление ядерной программы. Ракета-носитель «Днепр» есть, уран есть, технология обогащения урана есть. Технология производства головных частей с ядерным зарядом есть. Пусковых шахт, идеально подходящих для старта ракеты 15А-18, вагон и маленькая тележка, производственная площадка, Южный машиностроительный завод, конструкторское бюро «Южное» закрытого цикла есть. Поверьте, продолжает Алекс Шалунов, если мы сделаем всего 2-3 межконтинентальных баллистических ядерных ракеты, которые даже сейчас будут на 3 порядка выше корейских и китайских ядерных программ, с нами сразу начнут считаться все. Тем более, сейчас мы имеем все основания для возобновления ядерной программы. Таково мнение не политика, а человека, разбирающегося в технологии ядерных вооружений. Но до того, как будет создано ядерное оружие, Украина, как космическая держава, в состоянии восстановить процесс изготовления и поставки своим вооруженным силам ракет-носителей, способных доставить любой боезапас в любую точку Российской Федерации. И боезапас этот не обязательно должен быть ядерным. Я уж не говорю о том, что серьезным раздражителем в отношениях между странами станет попытка создания предприятия по выработке оружейного урана. Российская правозащитница Валерия Новодворская в статье «Крымодеры», опубликованной в «Гранях РУ» на этой неделе, написала замечательное предсказание того, что ожидает граждан Российской Федерации после использования их президентом Владимиром Путиным знакового словосочетания «национал-предатели». «Мы живем не там, где думали, не в 21 веке», — говорит Валерия Новодворская. «Есть такая хорошая картина «Зеркало для героя». Там двое парней зацепились за какую-то проволоку и провалились в первые послевоенные годы. Как раз на собрание, где надо клеймить врагов народа. У нас клеймить будут национал-предателей. Лично Путин изобрел. Последнее утверждение может быть единственной и вполне извинительной ошибкой Валерии Ильиничны. Уже хотя бы потому, что несмотря на филологическую дисциплинированность, неглубоко она вчиталась в «Майн кампф» Гитлера. Да, и тому тоже есть объяснение. – Как она сама признавалась в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, по-немецки читаю с трудом. А вот действующий в Российской Федерации президент Владимир Путин, работавший в свое время советским шпионом в ГДР, должен был знать немецкий в совершенстве. Как оказалось, упомянутое Валерией Новодворской словосочетание «национал-предатель» – это изобретение не Владимира Путина, а Адольфа Гитлера. И используется оно очень часто в его основном труде «Mein Kampf» – «Моя борьба». Причем Гитлер применяет не только выражение «национал-предатель», но и «предатель страны», «народа», «армии», «враги народа» и «враги Родины». Так что в ближайшее время следует ожидать не только употребления этих словосочетаний Путиным, но и проведения в России собраний, на которых граждане должны будут клеймить своих соотечественников, которых новый фюрер назначит врагами страны, армии, народа и Родины. Борис Клименко, РФИ, Киев.